Добрый день, дорогие друзья! В эфире Украина.ру. По традиции, прежде чем представить вам нашего гостя, я призываю всех подписаться на нас в социальных сетях, на Рутубе и, конечно же, в Телеграм. А сегодня в студии у нас писатель, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забудьте подписаться на его Телеграм-канал. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, начнем с ожидания нашего наступления. Почему Украина так боится его? Ведь в СМИ у них все хорошо, на фронте у них все хорошо, и в принципе они побеждают. Но наступление вот нашего боятся.
Ну, мне кажется, вы сами ответили на этот вопрос. Если создана какая-то альтернативная реальность, в которой они уже сделали то или вот-вот сделают еще что-то, то события реальности реальной могут это все разрушить. Ну, можно неделю не рассказывать о чем-то. Можно продолжать удерживать какие-то населенные пункты, хотя они уже давно потеряны. Но ты можешь это делать только ограниченное количество времени в нынешнем информационном обществе. Поэтому реальность стучит в реальность виртуальную, и вот это и есть страшно, это опасно. Главное для сегодняшнего киевского режима внушать всем уверенность в победе, которая вот-вот наступит. Но что такое победа для сегодняшнего киевского режима? Первое, это разгром России, возвращение неких территорий, но это еще не все. Дальше должны быть какие-то репарации и, самое главное, вступление в Европейский Союз. Поэтому, когда Зеленский отправляется на закрытый саммит ЕС, он тоже продолжает игру по созданию альтернативной реальности, в которой Украина уже вот как бы в ЕС. Вот все сидят за одним столом. Ну да, пока нет членства, но осталось всего малость. Разгромить русскую армию, выиграть войну, и тогда все наладится. Вот эта иллюзия должна постоянно поддерживаться. Это такой огонь, в который надо все время информационные дровишки подкидывать. Ну а если вдруг кто-то придет и ведро воды и потушит ваш костер? Вот поэтому есть серьезные опасения у идеологов киевского режима по тому вопросу, о котором вы спрашиваете.
Ну, здесь довольно занятно, потому что на фронте ситуация нерадужная, да и в принципе вся ситуация – это трагедия для Украины, потому что так или иначе, в каких бы они успехах ни заявляли, территории они теряют, людей они, что самое главное, теряют. А победа единственная у них получается над памятниками Ватутину и Чкалову в Киеве. Насколько серьезный будет удар, когда эта медийная реальность и реальная реальность, как вы выразились, схлестнутся между собой?
Но это всегда возвращает человека в какое-то состояние. Он чувствует себя, во-первых, обманутым, во-вторых, начинает понимать, что его использовали для чего-то, и, наверное, для чего-то нехорошего, если его для этого обманывали. Но вот такое включение в реальность произошло у немцев в 1945 году, потому что они все время пребывали в уверенности, что вот сейчас произойдет какое-то чудо, чудо-оружие, вундервафа, или придет армия венка, и все наладится, или союзники между собой поругаются, в конце концов. А потом, ну все, вот уже руины, все разрушено. И вот тогда встреча с реальностью была, конечно, болезненной. Но мне кажется, что сегодня мы живем в том мире, в котором искусственно создаваемая реальность, она во многом заменяет реальность, ту, в которой реально существует человек. Поэтому еще раз подчеркну тот тезис, который мне представляется важным для киевского режима. Создание информационного пузыря погрузили туда все общество, и ни в коем случае нельзя дать какой-то даже самой маленькой, тоненькой, реальной, военной или экономической иголочке вот весь этот шарик проколоть.
Но хотел бы поговорить о поставках западного оружия и, опять же, про столкновение двух вещей. С одной стороны, у нас вот поставки танков, с другой идут сообщения, что эти танки будут не так быстро, экипажи на них будут, опять же, не так быстро и, соответственно, не в том количестве и не в то время, когда бы Украине хотелось. С одной стороны, новые ракеты, все более дальнобойные, собираются поставлять Украине. С другой, Bloomberg задается вопросом, а когда же уже будет достаточно накачивать Украину, где-то грань, после которой, типа, все, Украину поддерживать нельзя. Опять же, с одной стороны, мы видим, как Украина применяет по некоторым сообщениям химоружие, ждет самолетов. А с другой, мы видим сливы данных по потерям вооруженных сил Украины, и они катастрофические. Ну, цифры совершенно страшные. К чему сейчас готовят Украину? Это будет раздел по принципу двух Корей или что-то более мрачное? И опять же, все более и более нарастающие поставки, имеем и все более и более мрачные публикации в западных СМИ.
Вот это очень хороший вопрос, который дает нам возможность обсудить фундаментальные вещи. насколько самостоятелен киевский режим. Да вообще не самостоятелен. Поэтому считать, что он где-то, не знаю, в каких-то коридорах военного ведомства Украины кто-то решил применить химическое оружие, ну, такого быть просто не может. Потому что химическое оружие применять нельзя. Но киевскому режиму можно. Это значит, что кто-то закроет глаза, а чтобы он глаза на это закрыл и мировые СМИ не писали, вы должны получить санкцию. А то наоборот, должны прийти англосаксы и сказать, а давайте вот еще примените вот это, вот это. То есть не Зеленский руководит боевыми действиями, он некое медийное сопровождение. Не украинские военные руководят действиями, они получают распоряжение, в лучшем случае они с кем-то советуются, какое-то коллегиальное решение получается, это в лучшем случае. Поэтому, когда вы спрашиваете, как Украина отреагирует на поставку каких-то... Так это англосаксы сами себе поставляют вооружение. И ведут себя как карточные шулеры. Ну, Роман, если вы сядете играть с шулерами, чего же удивляться, что они передергивают карты. А эти все время передергивают. Вот смотрите, мы вам дадим танки. Здорово, отлично, это отличные танки, говорят они. Прекрасные, вы выиграете войну. Сколько? 14. Ну, даже любой домохозяйке будет понятно, что 14 танков и выигранная война как-то между собой находятся в разных реальностях. Хорошо, не 14, 200 танков. Звучит, 300 танков. Но это всего лишь одна танковая дивизия. Сколько у России танков? 10 тысяч. То есть 300 танков – это много. Но это не столько, чтобы это гарантировало какой-то военный успех. Это первое. Второе. А когда вы их дадите? А вот мы через год дадим. А мы через полгода. А мы, может быть, через 2 месяца. То есть вот это количество танков оказывается размазанным по одному большому промежутку. И одно дело, когда у вас 300 танков вдруг появляются на поле боя, или у вас 300 дней – по одному танку появится. Это совершенно разные весовые категории. Но это еще не все. А какие танки вы даете? «Леопард-1». Ну, вроде самый современный из тех, что делает германская промышленность. Нет, оказывается, этих будет там 18, 14, сколько, неважно сколько. А устаревших танков, которые сняты с производства в 85 году и производились 20 лет, 65-го. Это очень, очень давно. Вот их будет уже там около 200. То есть и здесь... Передернули, обманули. Но это еще не все. Когда они говорят, мы вам подарили, мы дали, мы помогли. Да ничего подобного. Они продали. Танки, которые идут на Украину, за них Евросоюз, Соединенные Штаты платят деньгами. То есть, по сути, они даже деньги не дают. Они говорят, вот у вас там страна X, теперь есть X долларов. Давайте мы на эти X долларов вам поставим X американских танков. И у вас такая хорошая сделка получается. У вас стояли старые танки, вы их отдали Украине, а мы вам поставили новых. Ну, может, немножко поменьше. То есть, опять-таки, себе дали заказ, деньги просто показали, потрясли ими и осуществили вот эту манипуляцию. А на самом деле на поле боя происходит утилизация большого количества реально устаревшего вооружения, которое стоит, занимает место, но которое не играет уже какой-то важной военной роли. Но это тоже не все. Их задача, я имею в виду Запад, делать поставки вооружений так, чтобы это не привело к каким-то радикальным изменениям на поле боя, но позволяло продлевать максимально боевые действия. Чем больше разрушений, чем больше жертв, с точки зрения американцев и англичан, тем лучше. Но и это еще не все. К чему они ведут? Ведут, как вы справедливо сказали, уже Арестович начал это озвучивать, но мы об этом чуть раньше его говорили, прям скажем там, на годы, к сценарию Южной и Северной Кореи. Как это соотносится с тем, ради чего Россия начинала специальную военную операцию? Никак не соотносится. Как выглядит линия разделения в Корее? Заключено перемирие. Вот ему там уже там с 1953 года, сами посчитайте, сколько, мирного договора нет. На территории Южной Кореи находятся американские войска, которые несут прямую угрозу северной части когда-то единой Кореи. Но это не все. Там находится ядерное оружие, что побудило Северную Корею тоже создать ядерное оружие и дальнобойные артиллерийские системы, чтобы накрывать эти американские базы. То есть война может начаться в любой момент. Где ключ от войны находится? В Вашингтоне. Потому что Северной Корее атаковать Южную Корею, ну, смысла никакого нет. Она столкнется с Соединенными Штатами, с сложными последствиями для своих вооруженных сил. Вот этот сценарий они хотели бы сделать и на территории Украины. Но нас-то он не устраивает. Ведь это точно не демилитаризация. Если на территории, ну, какого-то размера Украины там будут находиться американские базы. Уже пошли разговоры, что Киеву неплохо бы обладать ядерным оружием.
Вот как раз хотел об этом спросить.
Дальнобойные ракеты. То есть, да, граница будет отодвинута, области освобождены, Донбасс и другие, может быть, еще какие-то, но проблема-то не решена. Ракета летала на 100 километров, теперь будет летать на 300 километров. Вот 200 километров разницы они съели. Ракета была просто ракета, а теперь теоретически когда-то могут заговорить о ядерной боеголовке. А как только американцы поставят свои базы, они застолбят эту территорию за собой. То есть бесконечно военная напряженность, которая может в любой момент перерасти в новый военный конфликт. Ну, нас это, мне кажется, вообще никак не устраивает. А американцев вполне.
Но как не допустить создания этого маленького враждебного анклава с ядерным оружием? Потому что сейчас мы продолжаем наступать в Донбассе. Опять же, ни с севера пока, ни по западной границе речи до сих пор не идет. То есть, теоретически все понятно. Мы отсекаем вдоль границы, перекрываем поставки западного вооружения и замыкаем котел. Но почему до сих пор это не сделано? В чем
сложность? Ну, есть сложность. Хорошее стихотворение. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Конечно.
Я, с одной стороны, человек, который, ну, миролюбивый. С другой стороны, я не вижу сейчас возможности для переговоров. Но выступая вот в таком амплуа, я хотел бы сказать, как я полагаю, видел руководство России. Начинается специальная военная операция. И ее итогом должно быть подписание со стороны киевских властей определенных гарантий, документов нейтрального статуса Украины, демилитаризация, разоружение армии, так сказать, ликвидация, утилизация, забирание с Украины тяжелого вооружения.
Одними словами, капитуляция.
Ну, и так можно называть это по-разному. При этом Запад как бы находится рядом с этим процессом и соглашается с ним, потому что согласилась киевская власть. Вот многое указывает на то, что Россия хотела именно так провести то, что называется сейчас специальной военной операцией. Вместо этого началась серьезная военная, серьезные боевые действия. И уже другая логика. Теперь вы спрашиваете, кто даст эти гарантии? А кто даст? Зеленский? А кто ему поверит? После того, что он уже натворил, начиная с начала военной операции. Поэтому здесь вопросов стало гораздо больше. Но задача демилитаризации государства, которое прямо угрожало территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, эта задача не снята. Только теперь вопрос, вот остановились, вот, а кто гарантирует? Те западные политики, которые только что рассказали, что они обманывали, и все это была некая дипломатическая имитация, я имею в виду минские переговоры. Зеленский, который говорит все время, что Россия должна быть уничтожена, и мы должны почему-то какие-то триллионы. То есть сейчас и договориться-то не с кем. Да и непонятно, о чем договариваться. Если тогда была какая-то возможность еще как-то вот получить гарантии безопасности, которые не хотели давать добром в декабре 2021 года, то теперь все гарантии – это уничтожение военного потенциала, угрожающего России государству. Вот другого способа я здесь, к сожалению, не вижу.
Да, раньше, помимо мирной жизни, помимо торговли и бизнеса, Украину с Россией связывали еще и олигархи. Как бы это ни звучало. Вот недавно РТ написала, что у иноагента Ходорковского были финансовые связи с украинскими олигархами Ахметовым и Новинским. Что, казалось бы, не новость, они все потеряли после штурма Азовстали, после штурма завода в Мариуполе деньги. Тот же Абрамович после продажи Челси лишился денег за продажу. Бедный несчастный, отобрали у него деньги, отдали в помощь Украине. Ну, отдают в процессе это все. Фонд помощи Украине. У Коломойского обыски. Насколько трудные времена вообще, в принципе, на постсоветском пространстве, но в частности России и на Украине, у олигархов, и насколько они все связаны между собой?
Ну, во-первых, хочу сказать, что их судьба меня вообще не интересует. Это первое. Второе. Роль олигарха в неком медийном поле, она сильно преувеличена. То есть, что такое олигарх вот на самом деле? Это человек, который больше в силу особенностей приватизации на Украине и в России, нежели чем в силу своих собственных способностей, это моя оценка, стал очень богатым. Дальше он попытался конвертировать деньги в какие-то медийные активы, в новые бизнесы, в политику. И на Украине олигархи чуть больше контролировали государство и чуть меньше контролировали армию или еще чего-то другое. В России олигархи с приходом Путина во власть не играли никакой политической роли. Никакой. Поэтому их просто сейчас начали раскулачивать. На Украине к власти пришла военная диктатура, которая опирается уже на капитал не, там, не знаю, каких-то украинских олигархов, а на капитал мировой. На Вашингтон, на Лондон. А по сравнению с теми акулами, украинские, это просто мальчики. Это ну, просто,
украинская власть это не просто мелочи. Подъедать.
Нет, ну, какие-то деньги у них берут, но сейчас начался процесс вообще большого отъема у них большинства их ресурсов. Их используют как дойных коров. Если кому не нравится, его перестают кормить, запирают в сарае, еще что-нибудь делают. Бьют палками, как непокорных каких-то коров. Вот что. То же самое делают и с российскими олигархами, которые имели наивность хранить свои деньги за границей. Но это крайняя степень наивности. И вот это дает нам возможность говорить, что все-таки особенности приватизации больше способствовали их обогащению, нежели личные какие-то особенности. Потому что быть настолько наивным, ну, иногда читаешь и поражаешься. Ну, какой-то смысл появляется в этой схеме, если рассматривать олигархов как промежуточное звено относительно честного вывода из России средств. Ну, не просто Запад пришел и украл, хотя они и сейчас и так делают, а сделали вид, что кому-то продали за 3 копейки. Потом он это как-то развил, нарастил, перевез к ним. Дальше они ему сказали, даже спасибо не сказали, взяли и забрали. И все.
Ой, ну, да, действительно, судьба индейцев, в данном случае олигархов, шерифа не волнует. Однако влияние на общество на той же Украине они действительно оказывали довольно значительное. Как так получилось, что, по сути, вот Коломойский единственный, кого не додавили? Кстати, потому что Ахметова, по сути, с самого начала, с СВО его продавили, все на помощь украинской армии, все на фронт, никакого Донбасса, все отдаем украинским властям. Про Пинчука того же не слышно и подавно. И вот только вот такой оплот независимости Коломойский.
Ну, фамилия нынешнего главы киевского режима нам дает ответ на это. Этот человек когда-то был выдвинут Коломойским. Да, была проведена определенная операция по приводу его к власти. Но все это наложилось на необходимость смены декораций в целом на киевской политической сцене уже для больших мировых игроков. Поэтому Коломойский, если вы помните, его вызвали в американское посольство, объяснили ему, что он должен начать интересоваться баскетболом в США. И он некоторое время там им интересовался. Но, видимо, понял не все или не до конца. Но, по крайней мере, Зеленский давил олигархов по определенной очередности. И вот того, кто ну, к нему был как-то расположен, когда-то помог, выдвинул его, в силу, может быть, оставшихся у него еще человеческих качеств, он отдал приказ додавить его последним. Но никакой политической роли Коломойский в нынешнем режиме играть не может. Это совершенно очевидно, как и другие украинские олигархи. Они просто кошельки. Вот если кошелек положить на дорогу, его кто-нибудь поднимут и дальше начнет делать с этим кошельком что-то, что ему нравится и что он хочет делать. У кошелька должна быть защита. Да, должен быть меч рядом с кошельком. У украинских кошельков нет никакого меча. А у международных кошельков есть американский флот, американская армия, есть СМИ, есть армия Великобритании, есть НАТО и так далее. Вот эти вот серьезные ребята, ну, собственно говоря, и решают, что будет с кошельком, который беззащитно лежит на украинской дороге.
Еще одна тема, которую хотел бы обсудить. Трагическая тема землетрясения в Турции и Сирии. Тысячи погибших, разрушенные города и судьбы. Последствия будут аукаться еще долго, мы выражаем свои соболезнования, безусловно. Но возникает вопрос, почему такое разное отношение к трагедии в этих странах со стороны мирового сообщества? Потому что в Турцию все бросили, ну, вообще все, что можно, а в ту же Сирию, ну, чуть ли не единственная Россия пришла на помощь.
Турция помогает ну, очень много стран, в том числе и мы, конечно. А Сирии помогает Россия, помогает Иран. Ну, наверное, Китай тоже помогает. Я просто не слышал об этом, про китайскую помощь Турции говорили. Но что удивительно, а разве в ситуации на Донбассе Запад не вел себя так же? То есть реальные какие-то разрушения, гибель людей, которые происходят в ходе боевых действий, начал Запад замечать исключительно на одной стороне и только с 24 февраля. При этом сказать, что он не знал, невозможно. Миссия ОБСЕ была на Донбассе? Была. И она, конечно, была слепая и глухая, но, тем не менее, гибель людей она фиксировала. Она не могла понять, кто стрелял или что-то еще. Не хотели отвечать на запросы реальности. Но они же там находились. Они видели аллею ангелов. Они видели, сколько людей погибло. Все это было. Но при этом Запад на одной стороне, на одной дате, и только в одну сторону дудит про какие-то неприглядные вещи. Потому что это и есть политика. Они создают определенную медийную атмосферу вокруг России. Поэтому Россия – это плохо, Донбасс – это плохо, украинский режим – это хорошо. А то, что он 8 лет творил, и что государственный переворот и все действия киевского режима и привели к нынешним последствиям, но об этом просто не рассказывают.
Спасибо вам, Николай Викторович. Я понимаю, что последний вопрос может звучать довольно наивно, но который я задавал про землетрясение. Однако считаю необходимым каждый раз подчеркивать это. Лицемерие – это двойственное отношение к своим и к не своим со стороны Запада, со стороны западных СМИ. Благодарю вас. Напомню нашим зрителям, что в эфире «Украина.ру» был писатель-публицист, член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забудьте подписаться на его телеграм-канал по ссылке у нас в описании. Также подписывайтесь на нас в телеграме, в социальных сетях и на рутубе. И помните, «Украина.ру» желает всем скорейшего наступления мира.